Какая-то мистика. Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Какая-то мистика.
Ну и ночь была. Михаилу Афанасьевичу не здоровилось. Он лежа диктовал мне главу из романа «Пожар в Берлиозовой квартире». Диктовка закончилась во 2:00 ночи. Я пошла на кухню насчет ужина. Маша стирала. Была злая и рванула таз с керосинки. Та полетела со стола в угол, где стоял бидон и четверть с керосином, незакрытые. Вспыхнул огонь. Я закричала: «Миша!» Он, как был в одной рубахе, босой, примчался и застал уже кухню в огне. Эта идиотка Маша не хотела выходить из кухни, так как у нее в подушке были зашиты деньги. Михаил Афанасьевич, стоя по щиколотке в воде, с обожженными руками и волосами, бросал на огонь все, что мог – одеяло, подушки и все выстиранное белье. В конце концов, он остановил пожар.
Этот эпизод в дневнике описывала третья супруга Булгакова, Елена Сергеевна. Огонь в их квартире на Большой Пироговской вспыхнул как раз после того, как Булгаков диктовал сцену пожара в романе «Мастер и Маргарита».
Кот плеснул вниз бензином, и этот бензин сам собой вспыхнул, выбросив волну пламени до самого потолка.
Хотя, конечно, относиться к этому совпадению можно по-разному, рассуждает заведующий научным отделом музея Булгакова Иван Назаров.
В попытке потушить это возгорание лично принимал участие Михаил Афанасьевич, затем уже приехала пожарная бригада. Да, разумеется, он был, конечно, очень обескуражен происходящими событиями, но, как лаконично обычно позволяет себе Елена Сергеевна закончить подобный эпизод, потом все отправились в метрополь и, в общем, кофе-глиссе. Относительно этого эпизода и влияния на писателя, мы говорим о писательском сознании, на которое различные факторы могут оказывать впечатление, могут не оказывать впечатление, но надо полагать, что само совпадение подобного рода эпизодов, оно, ну, в общем, заставляет задуматься о возможном происходящем каком-то нелогичном в жизни, выходящем за рамки познания. Это для одной категории зрителей. Другая категория совершенно справедливо скажет: а что здесь такого? Ну, просто совпадение. Ну, пришла домработница, вероятно, была в плохом настроении, неумело воспользовалась примусом, начался пожар.
И все-таки в биографии Булгакова можно встретить удивительные совпадения. Писатель был женат трижды. Первая супруга Татьяна Лаппа – это студенческие годы, потом работа земским врачом, первые тяжелые годы в Москве. За время брака со второй женой, Любовью Белозерской, были созданы «Собачье сердце» и «Зойкина квартира». А третья супруга Елена Шиловская стала его музой, хранительницей его наследия и, скорее всего, главным прототипом Маргариты.
Если верить биографам, Елена Сергеевна вспоминала, что Михаил Афанасьевич ей говорил, что ему однажды гадалка предсказала в Киеве еще, что он должен будет жениться 3 раза. И в соответствии с этим у него 3 жены. Видите, как все совпало. Берем воспоминания Татьяны Николаевны, повторюсь, первой супруги, и она рассказывает историю о том, как Михаил Афанасьевич вместе с друзьями, с коллегами по литературному цеху, устраивал вечер в честь вернувшегося в Москву из зарубежья писателя Алексея Толстого.
Толстой так похлопывал его по плечу и говорил: «Жен менять надо, батенька, жен менять надо. Чтобы быть писателем, надо 3 раза жениться», — говорил.
Многим кажется, что человек, написавший роман о дьяволе, должен был в жизни сталкиваться с чем-то паранормальным. Кстати, до сих пор есть легенда, что если написать в подъезде, где находится нехорошая квартира, свое желание, то оно сбудется. У Булгакова были неоднозначные отношения с религией. И времена неверия в период работы врачом, а спустя годы заметка на полях набросков «Мастера и Маргариты». «Господи, помоги кончить роман!» Но если говорить о его вере в рациональное, есть такая любопытная деталь.
Одно из самых, наверное, ярких – это воспоминания его первой жены. У Татьяны Николаевны была золотая браслетка, и Булгаков верил в то, что эта браслетка приносит ему удачу. Он брал ее на экзамены, брал ее на переговоры, на важные встречи.
«Очень красивая браслетка была, мягкая, на руке удобно лежала, а у замка такая пластинка, и на ней буква «Т» выгравирована. Булгаков потом все время брал ее у меня, как что-нибудь такое, рискованное, как амулет».
К Когда Михаил Булгаков заканчивал университет, по пути на первый экзамен на его запястье поблескивал золотой Тассен-браслет. На счастье. Диплом врача он получил с отличием.
А он считал, что да, она способствует вот какой-то продуктивной системе. Но затем, когда они расставались в 1924 году, он попросил отдать эту браслетку, но браслетку Татьяна Николаевна ему не отдала.
Третья супруга писателя, Елена Сергеевна, рассказывала, что в 30-е годы он несколько раз делился с ней предчувствием, что будет тяжело умирать. Однако рентген и анализы показывали норму.
«Когда мы с Мишей поняли, что не можем жить друг без друга, он именно так и сказал. Он очень серьезно вдруг прибавил. «Имей в виду, я буду очень тяжело умирать. Дай мне клятву, что ты не отдашь меня в больницу, а я умру у тебя на руках». Я нечаянно улыбнулась. Это был 1932 год. Мише было 40 лет с небольшим. Он был здоров, совсем молодой. Он опять серьезно повторил: «Поклянись!» И потом в течение нашей жизни несколько раз напоминал мне об этом. Я настаивала на показе врачу, на рентгене, анализах и тому подобное. Он проделывал все это. Это давало успокоение. И тем не менее, он назначил 39-й год. И когда пришел этот год, стал говорить в легком, шутливом тоне о том, что вот, последний год, последняя пьеса и так далее. Но так как здоровье его было в прекрасном, проверенном состоянии, то все эти слова никак не могли восприниматься серьезно. Говорил он об этом всегда за ужином с друзьями, в свойственной ему блестящей манере, с светлым юмором. Так что все привыкли к этому рассказу. Потом мы поехали летом на юг, и в поезде ему стало нехорошо. Врачи мне объяснили потом, что это был удар по капиллярным сосудам. Это было 15 августа 1939 года.
Булгаков просил жену дать клятву, что он умрет у нее на руках, а не в больнице. Так и случилось.
Булгаков умирал от нефросклероза, это было действительно очень тяжело. И в конечном счете, ну если так можно выразиться, это предсказание, конечно, сбылось. К началу 30-х еще относится то, что он чувствовал, что что-то не так с почками. Есть эти воспоминания, опять же, что они делали анализы, что, в общем-то говоря, все было хорошо, как принято это говорить. Но вот он все равно был неспокоен в этом вопросе. И, собственно, почки как раз были поражены в 39-м году.
Наверное, если спросить у читателей, кого бы они назвали из примеров мистических писателей, большинство назвали бы Булгакова. Но интересно, что он и сам себя так называл, отметив в письме советскому правительству: «Я мистический писатель».
Но есть одна очень серьезная проблема, связанная с тем, что он не дает справки, что он понимает под словосочетанием «мистический писатель». Вот для него самого это вообще отдельная тема, что сам писатель считает мистикой. Но вот смотрите, Булгаков, скажем, условно, в конце 20-х годов, он сообщает в письме к Евгению Ивановичу Замятину, что вот произошла мистика на самом деле. Но мистика здесь в чем заключается? В том, что пьесу «Бег» ее запретили к постановке, не разрешили даже. А «Багровый остров», который носил гораздо более злободневный характер в плане вопросов цензуры, и, скажем так, это пьеса, которая была таким конкретным ударом в сторону главреперткома, эту пьесу разрешили. Вот это он называет мистикой. Или он называет сущим колдовством события, связанные, там, по-моему, с 32-м годом в письме к Павлу Сергеевичу Попову, когда у них была домработница, и он ей вкратце изложил, он ей иногда, скажем так, просвещал ее в плане истории театра, в плане истории своей судьбы, в том числе театральной. Напомню, в 1929 году все его пьесы были запрещены к публичному показу. Все это «Дни Турбиных» в Амхате, это «Зойкина квартира» в театре Вахтангова, и это «Багровый остров» в Камерном театре. Вот все эти пьесы были запрещены, ну и он в такой ироничной форме сообщает, что, скажем, внимательно слушала его домработница, а она с таким простецким отношением к жизни была. И она так послушала и сказала, мол, ничего, трубная пьеса ваша скоро пойдет.
Итак, девица вошла в мою комнату и без какой бы то ни было связи с предыдущим или последующим, изрекла твердо и пророчески: «Трубная пьеса ваша пойдет, заработаете 1000». И скрылась из дому. А через несколько минут — телефон. С уверенностью можно сказать, что из театра не звонили девице. Да и телефонов в кухнях нету. Что же такое?
Полагаю, волшебное происшествие.
Ну и вот он сообщает, Булгаков в письме, что через там несколько мгновений и через некоторое время раздался звонок, и Булгакову сообщили, что принято решение о том, что Дни Турбиных могут вернуться на сцену МХАТа. То есть вот колдовство. Но понятно, что аспект здесь совершенно другой, не тот, который многие читатели ждут от Мастера и Маргариты или тому подобное. Но все-таки это любопытно, как сам писатель использует это слово и, соответственно, какую мысль, какой контекст, какой смысл формулирует здесь.
Какая-то мистика.
Вы слушали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Автор эпизода – Наталья Шашина. Выпуск озвучили Наталья Шашина, Дарья Дубинина, Светлана Митина и Игорь Кривицкий. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox, SoundStream, а также на Яндекс.Музыке. Комментируйте и делитесь с друзьями.